Я молюсь Всевышнему, чтобы то, что, о чем мы сегодня будем говорить, и он дал мне правильные слова это передать, потому что тема на самом деле очень серьезная, очень глубокая, и можем коснуться ее только в какой-то незначительной части на самом деле, потому что мы говорим о святости субботы, святость это относится ко Всевышнему, который он бесконечен, да, это вечность, это бесконечность, но мы не можем постичь ее, мы можем учить, мы можем восхищаться, можем подниматься, можем наполняться этим, да, но постичь до конца мы не сможем. Если будет что-то, что вам непонятно или покажется странным, то отнесите это за то, что я неправильно подобрала слова или нехорошо объяснила, и ищите ответы, потому что это тема, которая бесконечна и наполнит содержанием и вас, и шаббат в вашем дому, и даст вам энергию на всю неделю. Да, Таши. И второе, я хотела бы сказать, чтобы вы не подумали, хас ва шалом, не дай Бог, что я пытаюсь здесь кого-то научить или поучать, или наставить. Да, это на самом деле вещи, о которых каждый из нас должен думать и помнить, и учить постоянно. И точно так же, как я говорю это вам, я говорю это себе, потому что никто не совершенен, и все мы учимся всегда, всю жизнь. Я хотела бы начать с притчи. Да, может быть, это рассказ, который был на самом деле, вполне возможно, что это на самом деле было, но, может быть, это только притча. Да? Один раз пришел бедняк к раву в местечке. И рав местечке ему сказал, что случилось, расскажи. И тот плачет, он говорит, я не могу, скоро наступает суббота, и у меня дома ничего нет, и у нас нет продуктов, и жена плачет, и дети плачут, и я совершенно дошел до ручки, у меня уже некого занятия, все такое. И рав очень расстроился и говорит, да, конечно, давай сейчас поищу что-нибудь дома, ну что-то из продуктов я тебе найду и дам. И он пошел искать, но раньше не было холодильников, продукты не хранили, да, то, что покупали и съедали. И как раз его жена, Рабанит, она пошла за продуктами, и нет ее сейчас дома, дальше не вернулась. Он искал это, нашел несколько там остатки хлеба, которые уже были черствые. Говорит, ну я не знаю, могу тебе это дать, но это же, конечно, не то, чем нужно встречать шаббат. Меня плачет, говорит, я уже не знаю, я уже дошел до отчаяния, и раб очень жалел его. Думал, ну что я могу дать, что-нибудь может быть ценное, чтобы он пошел продать, потому что, ну что я ему скажу, подожди жену, пока она придет, я не знаю, сколько времени она задержится, даже начинаю, не иду за покупками, это невозможно дать, когда они вернутся. И он пошел искать, и он увидел, там лежала шкатулка с украшениями его жены. Не будем сейчас ходить в тему, как он стал думать это. Ну, это другой вопрос. Я рассказываю, как это было, как это рассказывается. Он увидел, что там есть его украшения, и кольца, и то, что он ей дарил, когда она была невеста, на праздник. И он увидел, там есть кольцо с таким крупным камнем, вроде как прям такая горошина торчит, и он говорит, думает себе, ну, наверное, это так выглядит крупно, наверное, это что-нибудь достоит, так вроде как ничего. Он пришел к пеннику и говорит, ну, вот это то, что я нашел, ты можешь пойти на рынке, там есть магазинчик ювелира, подойди к нему и попробуй продать, наверное, ты что-то за это получишь, это выглядит как будто такая недешевая вещь, и ты сможешь купить продукты на субботу. И бедняк очень обрадовался, и пошел, распрощался с Рав, пошел в сторону рынка продать это кольцо. И как только он вышел, как раз возвращается в Рабанит. Да, всегда так возвращается. И на кусок я видела, он к нам домой заходил, а что он хотел. Он говорит, да, мой, такой несчастный, у него совсем дела плохи. Я надеюсь, что ты не расстроишься, я отдал ему твое кольцо. Он говорит, какое кольцо? Он говорит, ну такой, тут прям такой вот камень, как горошин. Она говорит, ты дал ему это кольцо? Знаешь, что это самое дорогое кольцо, которое у меня есть? Вообще, может быть, самая дорогая вещь, которая у меня есть? Я говорю, что ты что? Я не знал. И он припустил за этим бедняком. И тот уже отдалился на некоторое расстояние. И бедняк, он слышит кто-то бежит, он оглядывает травку. Он же от меня сейчас, он у меня отберет это кольцо. И он еще припустил сильнее бежать вперед. И Раф видит, что он бежит вперед. И он бежит за ним. Этот бежит вперед, и он бежит за ним. Наконец, Раф кричит ему: «Стой, стой, стой, подожди, подожди, я не отберу, подожди, я тебе хочу только что-то сказать, только что-то сказать». Ну, Раф ему кричит: «Остановись, он не будет сейчас позориться и убегать, от него он остановится». И Раф ему говорит: «Я хотел только сказать, что моя жена сказала, это очень дорогое кольцо, очень дорогое. Так ты, когда пойдешь его продавать, ты не продешеви. Ты скажи, ты знаешь, это очень дорогая вещь, ты возьми за это очень дорого. Не продешеви, пожалуйста». И тот успокоился и: «Ну хорошо, я пойду». И пошел продавать это кольцо в ювелирную лавку. И о чем говорит эта притча? Эта притча говорит о том, что шаббат – это очень дорогая вещь. И мы часто бываем заняты чем-то, и иногда мы относимся к шаббату поверхностно, и ну вот, еще один шаббат, да? Но Всевышний Бог говорит нам: «Ну только не продешевите, это очень дорогая вещь». Шаббат, написано, шаббат – это матана, шаббат – это подарок. Может быть, не всегда мы понимаем, что это за подарок, и что он в себе заключает, да, кроме дня, который, ну, не сильно разбирается в любовных отношениях, не может изучить где-то дорогого камня дешевого. Всем нам нужен этот подарок, но мы не всегда обладаем достаточным пониманием, как извлечь из этого подарка то, что нам нужно. В нашем душе это очень нужно, но мы не знаем, как, что сделать с этим подарком, что, куда его положить, куда поставить, да? И нам Всевышний говорит: только не продешевите. И мы находим еще один мидраш, рассказывая нашим мудрецам, что когда первый человек, да, он согрешил. Он на самом деле Всевышний ему сказал: ты за то, что ты сделал, мод яман, да, тебе полагается смерть. Да, в принципе, первый человек, он был бы бессмертен, да, Адам и Хава, Адам и Ева, они бы всегда жили. Но после того, как мы согрешили, она пришла в мир смерти, они стали смертными. Но в тот же день написано было, то и он должен был умереть. На самом деле, мы знаем, он умер в тот день. Он умер в тот день. Почему? Потому что это был Йом Шиши, да? Он был создан в Йом Шиши, он с Хавой, и через час они уже загрешили, и они должны были умереть. Но это был Йом Шиши, это была пятница. Пришла суббота к Всевышнему и сказала ему, Всевышнему, написано, что суббота, написал, Тора еще не была дана. Да, это был только первый человек, еще пройдет немного времени, пока Тора будет дана. Но Тора была создана до создания мира. Да? И в Торе написано, что шаббат, суббота – это благословение, это свет, это радость, это ликование. Как же может быть, что он умрет в шаббат? Такого не может быть, это невозможно. И в шаббат, если шаббат начинается с вечера, да, как любой день у нас начинается с вечера. Если наступит вечер, сейчас в Йом-Шиши наступит ночь, как каждый день было вечер, да, потом было утро, было вечер, вечер, потом утро, да. Если наступит сейчас вечер, то всего, что первый человек еще не знает, что такое темнота. Он еще никогда с этим не сталкивался. Наступит темнота, он подумает, что это смерть. Потому что он никогда не стал, он перестанет видеть, что такое круг, он подумает, что вот его наказание пришло, это темнота, это тьма, это смерть. И он испугается. Но в шаббат это не подходит, чтобы в шаббат человек пугался так страшно до смерти. И, пожалуйста, я прошу тебя, чтобы наступила тьма, чтобы в шаббат сегодня, этот день, не было темноты. И на самом деле, этот первый шаббат, который был в мире, не было темноты. Не было вечера. Была пятница, и наступил шаббат без того, чтобы не было темноты. И это на самом деле в этом как бы это зерно, так вот, в котором шаббат. Мы нигде в Торе не находим вечер шаббат или ночь шаббат, лель шаббат. Мы так называем вечер шаббат. Но в Торе нигде не написано. Где написано йом шаббат? Где написано день субботний? Нигде не написано вечер. Потому что суббота – это день.
Понедита, если можно, немножко громче. Да. Если можно, хорошо. Немножко громче. Спасибо. Да.
Хорошо. Извините, попробую громче.
Может быть, вам ближе к компьютеру. Да, я извиняюсь.
Хорошо, так слышно, нормально?
Намного лучше.
Так намного лучше, да.
Спасибо, извините, что было раньше.
Нет, все хорошо.
Ладно. И мы находим, что шаббат, мы готовимся к шаббату. Да? Мы шаббат встречаем, потом мы шаббат провожаем. И мы видим, есть мидраши, где шаббат говорит, она приходит к Всевышнему. Это не первый раз то, что мы сейчас говорили, это не единственный раз в Торе. Есть еще мидраш, где шаббат пришла к Всевышнему и сказала, у всех есть пара, да, и только у меня не пара. У каждого дня есть его день как бы двойняшка, только у меня нет. Есть еще мидраши, где Тора приходит и шаббат, простите, приходит и говорит. И мы видим, что шаббат это как будто как личность. Шаббат это мицва, это заповедь. Но мы нигде не встречаем, что к заповеди встречает, ее провожает, например, мацот, да, мацот в Песах. Нет у нас заповеди встречать мацот. Мы не выходим с ликованием навстречу мацот. Есть такая вещь, лекрат шаббат лахун леха, да, есть ученики резали, есть такое у мудрецов первых поколений, да, более ранних поколений, чем мы, они на самом деле выходили из дома, они шли, встречали шаббат, они выходили за город, не за черту города, но ближе к черте города, они на самом деле физически как бы выходили, мы встречали шаббат. У нас нет такого, мы встречаем мацот, и мы их тоже не провожаем мацот, и мы не мацот не приходит ко Всевышнему, мы видим, что шаббат есть у этого такое ощущение, как будто это как личность, это как явление само по себе, да, отличное от других заповедей. И Рав Мибрейск, он приводит такую параллель. Есть еще одно место в Торе, где описывается, что к нему готовились и встречали, и что это дарование Торы. Если мы посмотрим в Торе, как описывается, как народ готовился к дарованию Торы, мы тоже это увидим, да, что есть, там есть, было три ступени подготовки, тоже люди готовились и заранее и так далее. То есть мы понимаем, что шаббат это не просто шаббат. Шаббат это божественное присутствие. И так же, как дарование Торы, это не только сама Тора, это не только список законов, не только такой система заповедей и так далее. Дарование Торы это тоже было встреча, это тоже было приближение к божественному присутствию, которое открылось во время дарования Торы. И Шаббат это тоже божественное присутствие, которое наполняет этот день. И если мы посмотрим с вами, что такое божественное присутствие, да? Мы скажем, ну, Всевышний сотворил этот мир, он его сделал, мир это его, да? И если мы вдумаемся, есть три понимания, что такое власть Всевышнего, что такое он сотворил этот мир. Да, он не просто сотворил, как есть некоторые философские течения, которые говорят, да, больше относятся к греческим и так далее, да, что он действительно когда-то сотворил, потом он удалился, да, и есть у людей часто такое понимание тоже, ну, конечно, мало кто спорит. Нет, есть, которые спорят с тем, что Всевышний, да, но люди, которые не спорят, говорят, они готовы согласиться, принять, пододвинуться, дать его место рядом с тобой на скамейке. Ну, хорошо, ладно, он создал мир, да, я это принимаю, есть высшая сила, но то, что она влияет на мою жизнь, или она как-то приходит, как-то влияет, как-то... Нет, наверное, это вряд ли, да? И это не понимание того, что Всевышний сотворил этот мир. Он не отдалился, он продолжает этот мир творить каждый день. И так первое понимание, что такое божественное присутствие, что такое власть Всевышнего в этом мире. Самое, это относится к шаббату, мы сейчас придем, потому что какая разница есть в этом разнице. Первое самое, это когда люди говорят, вдруг что-то такое случается, люди говорят, да, вот и это рука Бога, да, вот действительно, вот я там пошел, он его как раз убил, он как раз его встретил, и я вот опоздал, и как раз я опоздал, потому что таким он пришел, если бы я не опоздал, я бы его не встретил, там как раз пробежала собака, и был такой, я не знаю, был гром, был дождь, и включили телефон, и вдруг оказалось, что как раз так случилось, как раз это удачно сочеталось, и как раз такое совпадение, да, вот я вижу, что есть такое, так что на иврите называется ашгаха пратит, да, то есть... Мы видим, что он действительно, как бы он за кулисами, как будто он находится, но мы понимаем, что на самом деле он присутствует здесь, он в нашей жизни есть. Это первое понимание. Второе понимание – это когда мы на самом деле понимаем, что все, что происходит в этом мире, если мы возьмем молекулу, да, в молекуле есть постоянное движение, да, есть ядро. Есть постоянное движение, есть планеты, которые движутся постоянно, да, есть процессы в клетке, которые постоянно движутся на минуту, в любом живом организме постоянно происходит процесс обмена веществ, процессы восстановительные, процессы расту и так далее, да. И все это происходит не само по себе. Бог, он движет этой силой, которая называется этот мир, этот живой мир. Нет ничего, ни одного малейшего процесса, ни в одной клетке, ни в одной живом существе никакого. Нет ничего в этом мире, что не было бы наполнено тем, что Всевышний движет этот мир, и каждую минуту он его заново сотворяет. Да? Если бы он на секунду перестал свое влияние, прекратилось бы его влияние, этот мир все бы тут же обратилось в тоаву, как бы просто все бы прекратилось. Да? То есть его сила, она этот мир постоянно созидает. Каждую минуту, каждую секунду, каждую тысячную долю секунды. Это второе понимание, что такое Всевышний в этом мире. Третье понимание, что такое Всевышний в мире, это понимание, что этот мир, он во Всевышнем. Да, написано, что Всевышний, у него есть еще одно, Всевышний несколько имен, да, поскольку мы понимаем, что постичь его мы не можем. И у него несколько имен, которые все относятся к нему. Но каждое имя, оно говорит о каком-то факторе его влияния на этот мир. Да, поскольку оно разнообразно. И мы говорим, Всевышний – это маком. Это также время. Всевышний – это время. Да, наш мир физический, он находится на гранях времени и пространства. Да, Всевышний – одно из имен Всевышнего – это время. И одно из имен его – это маком. Что такое, в каком понимании маком? Место. Место, как бы. Маком в переводе это означает место. Мекумо шелолам. Он – место этого мира. То есть не он в нашем мире, а наш мир, на самом деле, в нем. Мы – часть Всевышнего. Мы какое-то там что-то, частица какая-то, мы там точка, да? Потому что у него нет параметров пространства и времени, которыми мы оперируем. Поскольку мы живем в материальном мире, мы такими параметрами оперируем. У нас нет больше ничего, это наш инструмент. Но мы частично, да, мы в нем. Да? И что такое шаббат? Шаббат – это вот это понимание этого... понимание влияния Всевышнего. Это даже не влияние, это мы в нем. Мы шаббат, ты человек, ты в нем. Поэтому ты не должен бояться, да, написано, что человек должен считать шаббат, как будто все на кто осуя. Все, что он должен был уже сделать, например, он должен был что-то делать в пятницу, и он это не закончил, и он теперь ему будет шаббат, скажем, ну как же я это закончу, как я это сделаю, пришел шаббат. Представь себе, что ты сделал, ты все закончил. Тебе ни о чем вообще, ни о чем волноваться. Почему? Потому что ты находишься во Всевышнем. Такое, что такое Всевышний, да? Не знаю, что такое Всевышний, но ты в безопасности. Ты окружен любовью, ты окружен миром. Ты не должен ничего созидать сейчас. Да? Почему у нас есть запрет 39 запрещенных работ? Вся запрещенная работа, как мы говорили вчера, это как бы такие ходы деятельности созидательной действия человека в этом мире. И в 6 дней в неделю действительно человек, он соучастник Всевышнего в том, что он созидает свою этот мир и выполняет таким образом свою миссию в этом мире. Есть один день недели, когда ты будешь частью понимания того, что ты во Всевышнем. Это не он в тебе, это ты в нем. Это шаббат. И поэтому в шаббат можно просто всегда, если очень искать, можно найти Всевышнего, но это тяжело. Да? Потому что для того, чтобы была свобода выбора в этом мире, Всевышний, он как бы сделал такой экран между собой и между этим миром. Да? И чем плотнее экран, тем тяжело, тем его свет, который созидает этот мир, да, свет, который Всевышний, он проходит в духовные миры, и он все более и более материализуется, когда он доходит до нашего мира, это совсем уже материальный предмет, да, его, и вот можно его найти, да, можно его найти, но это очень тяжело. Да, то есть человек должен приложить большие усилия, чтобы его найти. Шаббат может пройти шаббат, и человек так не обнаружит Всевышнего, но если он хочет его искать, он шаббат ему будет легче его найти. Потому что находится в нем. Да? Все равно ему нужно что-то приложить, какие-то силы. Но самое первое, говорят наши мудрецы, просто пойми, просто закрой глаза, просто останься сам собой и пойми.
Анита, если можно немножко громче, извините, опять женщины пишут, что не слышно. Просто немножко громче, потому что, видимо, у кого-то, как бы, может, компьютер немножко тихий. Поэтому, если можете, более громко говорите.
Хорошо, я вернусь. Я вернусь о том, что я сказала. Я сказала,
хорошо,
что все дни недели, спасибо, и напоминайте мне, если я снова... Все дни недели человек, если он хочет найти Всевышнего, он может это сделать, но ему будет это непросто сделать. Да? Потому что мы живем в мире, на иврите, на святом языке мир называется «олам». «Олам» — это слово «нейлам». Как будто пропадает, да, исчезает. Да. Всевышний создал этот мир таким образом, что он в нем как будто исчезает. То есть он может быть, и он может исчезнуть. Если человек не хочет его увидеть, он не будет его искать, он его никогда и не найдет. Да. То есть, но если он будет искать, он его, конечно, найдет. Но в шаббат, да, в шаббат, это другая структура этого мира, как будто меняется структура этого мира. На самом деле другая духовная сущность приходит, и человеку легче найти Всевышнего в шаббат. Да? Для этого иногда нужно просто понять, что мы находимся в шаббате, мы находимся в другой духовной структуре, мы находимся в нем. Шаббат – это день, когда Всевышний не находится, он не приходит к нам в дом, это он приглашает нас к себе, он приглашает нас в шаббат. Шаббат – это божественная сущность, и мы находимся в ней, внутри. Человеку легче обнаружить Всевышнего в шаббат, только хотя бы одним усилием воли, понимая, что ты находишься сейчас в другой духовной структуре. Ты находишься в шаббате, ты находишься во Всевышнем. И как мы уже, как раньше мы сказали, чтобы, скажем, делаем, приведем такой пример. Да? И, человек живет в этом мире, да, в котором он пропал, как бы, Всевышний, он исчезает из этого мира, да, он не показывается в явной форме. И с человеком в течение недели происходит очень много, может быть, и неприятностей, и трудностей, и проблем, и каких-то, да, и хороших вещей, и плохих вещей. На самом деле этот мир, да, он... Есть люди, которые думают, этот мир – это очень грустное место для жизни. Есть люди, которые скажут, мир – это замечательное, прекрасное место, вообще в кайф. Люди, которые скажут, мир – это очень жестокий, жестокая вещь, мир, да. У каждого человека у него есть свое понимание, что такое этот мир, да, вообще в принципе мир, мир, в котором он живет, да. Таким образом каждый человек видит как бы свой фильм жизни. И естественно, что мир — это не простая вещь, в нем есть все, да, в нем есть и радость, есть и любовь, есть и боль, есть страдания, есть одиночество, есть и все, все, все в этом мире есть. Да? Человек, он естественно, подвержен тому, что происходит с ним в этом мире, и внешнем понимании, внешнего воздействия этого мира на человека, и также внутреннее воздействие, то есть его переживание человека тоже воздействует на него, на его душу. Да? И душа, есть разные уровни души, и есть тело, есть душа, нефеш, есть нешама, есть руах, ехида, хая, да, есть уровни души, которые, как правило, мы не чувствуем их. Может быть, то, что мы чувствуем, к сожалению, мы не чувствуем, то, что мы чувствуем, это самое, это над телом, то, что там, где находятся психологические процессы человека, это нефеш и нефеш. Может быть, иногда человек достигнув духовных высот, он тоже чувствует свою нешама на более высокий уровень души. Но нефеш — это более такой, более определенный уровень души, там, где происходит весь эмоциональный мир и движение человека. Он на языке наших мудрецов называется лотов, нехорошо. Да? Почему? Потому что душа, нефеш, она легко пугается, она очень уязвима. Она легко страдает, она легко уходит в себя. Да? Если человек не прилагает достаточных усилий, чтобы дать ей питание для своей души, она как бы сжимается, она уходит все глубже и глубже, человек начинает терять связь со своей душой. И поэтому в словах мудрецов она называется лотом, ей нехорошо. Да? В большинстве случаев, за исключением редких людей, праведников, душе человека в этом мире ей нехорошо. Как будто человек, он сидит в кинотеатре, и он смотрит фильм, и он пугается. Да, там летит на него паровоз, или что-то такое происходит, он пугается, у него замирает сердце от страха. Но если приходит кто-то и включает свет, то человек говорит: «А, ну это же всего лишь фильм». Просто когда он смотрел, он так вжился в то, что происходит на экране, он уже настолько переживал, он может плакать, он может страдать и так далее. Ну, включает кто-то свет, все вздыхают, оглядываются, говорят: «Ну, не страшно, это всего-всего». Так что, собственно, это фильм, и человек возвращается к своей реальной жизни. Говорит: «Ну ладно, что у нас сегодня там на ужин, у нас сегодня на обед, да, вообще там переключился уже на реальную жизнь». Да? В этом плане это похоже на шаббат. Весь дни недели мы как будто живем в фильме, так что мир, он неприятный, он жестокий, он приносит нам боли, страдания и тоже радость, и тоже удовольствие, но все намешано. Но приходит шаббат, как будто кто-то зажигает свет, и мы говорим: «А, ну это же всего лишь навсего фильм». Да? Это только одна часть понимания нами этого мира. Да? Мы понимаем этот мир, как будто Всевышний, он исчезает. Мы не видим его за каждодневными процессами, которые происходят. Понимаем это, может быть, и теоретически, но если бы мы видели его полностью, его влияние на этот мир, полностью, как он весь духовную структуру этого мира, если бы мы видели нашими физическими глазами, мы бы чувствовали себя очень уверенно, нам вообще нечего бояться, потому что Всевышний все управляет, мы знаем, что все к лучшему, и человеку нечего бояться, все равно его душа достигнет своего исправления, все равно вечный свет, и Всевышний — это бесконечность, и так далее, чего бояться. Но мы боимся. И тогда приходит шаббат и зажигает свечи и говорит: «Ты на самом деле во Всевышнем, ты испугался все дни недели, которые прошли над тобой. Ты испугался, ты боялся, ты думал, ты забыт, ты думал, у тебя нет защиты, ты думал, ты одинок». Да? Приходит шаббат и говорит: «Ты не одинок, как ты можешь быть одинок? Ты же часть Всевышнего, твоя душа. А на часть Всевышнего — это хелек элока мималь. В каждом человеке его божественность, ему нечего бояться. Ты не один. Ты окружен теплом, ты окружен светом, ты окружен сиянием, ты окружен озарением. Ты находишься во Всевышнем. Это на самом деле реальная жизнь». Да, как человек оторвался от экрана и говорит: «А, ну, это всего был фильм. А я уж так переживалась». Да? Это на самом деле реальная жизнь. Потому что мы находимся во Всевышнем. И шаббат — это то, что приходит, и он нам говорит. И символизирует это. Что символизирует это? Это мы круглые жили с ним, и он сказал: «А, ну ладно, ничего страшного на самом деле происходит». Что символизирует это? Это зажигание свечей. Это зажигание свечей, это символизирует, и вдруг есть свет. Да? есть свет, который озаряет нами, который говорит, ты просто испугался, ты просто думал, что ты в темноте, ты думал, что что-то страшное происходит, ты думал, ты метался, думал, что ты одинок, ты думал, ты не знал, как тебе успокоиться и где найти. Это просто был страх. На самом деле тебе нечего бояться, есть свет. И таким образом человек, да, еврейская женщина зажигает свечи, и оттуда начинается шаббат. Да? И это очень интересный момент, что это такой шаббат. Есть шаббат, несколько основных моментов, как бы концентрация такая святости, да, они распределены по шаббату. И это отдельный разговор. Но, скажем, пятница, это не просто пятница, когда там нужно умереть от работы и рухнуть. Да? Пятница, это само по себе тоже это подготовка к шаббату. И пятница, она символизирует смешение, да, и сочетание физического и духовного. Мы привыкли думать, в такой культуре мы воспитаны, что есть физическое и есть духовное. И между ними связь, ну, может быть, конечно, она есть теоретическая связь, но между духом, но либо ты живешь в физической форме бытия, либо ты живешь в духовной форме бытия. Да? И между ними человек, как правило, в течение своей жизни, он как будто у него есть, он есть трасса такая, да, слева у него духовная, справа у него физическая, и его машина, она как и виляет, заезжает в духовную сторону, да, она виляет в физическую, потом он духовный, физический. И он так и пытается проложить себе путь по этой жизни, то он немного там, то он немного там, то он немного там, то у него перекос туда, немножко перекос туда, да? На самом деле шаббат и пятница подготавливают нас к этому, что есть не просто сочетание, это слияние физического и духовного. И в шаббат физическое становится духовным, а духовное становится физическим. И мы находим этого пример в Йом-Шиши. Или да, не просто еда. Подготовка к шаббату – это не просто подготовка. Да? Ну, представьте себе, например, есть свадьба. Да? Мы готовимся к свадьбе, там, накрыли столы, поставили уже салаты, напитки, положили булочки каждому, и каждому написали его имя, и цветы, да, и оформление, и все такое, и уже пришли гости. А невеста и семья, и невеста, и жениха, они опаздывают, скажем. Они, может быть, едут из другого места, и там есть пробки. И они задерживаются на дороге. Или они ждут. И, может быть, кто-то из гостей скажет, ну, знаешь что, ну, сколько можно сдать? Давайте сядем, начнем есть. Скажем, ну, неудобно, что ли? Ну, как неудобно, они еще не приехали. Но, в принципе, теоретически, можно сесть, можно начать есть. Если кто-то там, это не запрещено, да, он может сесть, может, не очень красиво, но он может сесть, он может съесть эту булочку, если будет начать напитки и так далее, и так далее. Да? И он, что это просто булочка, это просто напитки, он просто это ест. Но в момент, когда придет невеста, она зайдет в зал, это будет не просто булка, это будет не просто напитки, это будет часть веселье, такую часть трапезы, это приобретет все другой смысл. Это поднимется на новый уровень. Эта булка, она не просто булка. Это часть трапезы, да, в честь свадьбы. Она приобретет совсем другой статус. Хотя это та же самая булка. Да? То же самое в шаббат. Это не просто еда. Это еда, где в ней сочетается и духовное, и материальное. И мы в шаббат, есть такой обычай, человек, когда начинает есть, это не закон, это просто событие, он может сказать «Лихвот шаббат кодеш», для, как бы он ест, для субботы. И человек может подумать, я не ем для субботы, ем, потому что это он голодный, целый день шаббат, днем шиши, там крутилась, бегала туда-сюда, не успела пообедать, не успела позавтракать, не успела ничего, мне например, тело, это просто вкусно, я хочу есть. Да? А что я буду, кого я буду обманывать, если я буду говорить... Это в честь шаббата. Да не думаю я про шаббат, просто голодный ем. Но это правильно на каком-то уровне. Но на самом деле более духовных сферах человека. Да, мы сказали, что у него есть уровни души. И его душа, которая более высокая, которую он даже, может быть, не чувствует связь со своей душой, она получает свою духовную еду из материальной еды, которую он ест, она получает вот этот вот духовный заряд, даже что он этого не чувствует. Потому что любой вещи физической, которую мы делаем в шаббат, есть этого духовная составляющая, которая питает верхние слои души человека. И шаббат мы пьем в шесть пятницу, мы готовимся к принятию субботы. Что значит принятие субботы? Мы принимаем Всевышнего, который приходит к нам, и точнее мы говорим, мы к нему приходим. Да? Ну что, представьте себе такую ситуацию. Скажем, к вам приехали гости, да, вы пригласили гостей, вы их давно ждали, это ваши друзья, которые вы много лет не виделись, вы так соскучились, вам есть что много обсудить, можно много рассказать. Их очень любят, это ваши дорогие, любимые друзья. И вот вы договорились, что они к вам приедут, и вы готовитесь, вот наконец они пришли, они приходят, никого нет. А кто? Все заняты, да? Кто-то там моет пол, кто-то там хотя кричит из кухни. А, вы приехали? Ну хорошо, я сейчас тут еще не закончила. И, ну, тут еще осталось немного, я тут сейчас это самое. А они могут подумать, ну мы же приехали не есть. Да? Мы приехали на самом деле пообщаться, мы приехали поговорить, мы так давно не виделись. Да? Всевышний как будто говорит. И то, что успела, успела. То, что не успела, не успела. Я же пришел к вам. Пришел с вами поговорить, пришел с вами пообщаться. Не нужно. Если, то есть, даже если женщина не успела что-то, пусть не мучается целый день, вот это так, это не то, я это сделала не так. Все, да, все. Если он успел шаббат, все, ты со Всевышним. Ты в нем, он пришел поговорить с тобой. Он пришел посмотреть на тебя. Ты можешь напитаться этой духовной силой, которая наполняет твой дом. Все, да, гости не могут обидеть и сказать, ну, как будто не похоже, что нас сильно ждали, да, как будто все заняты своими делами, да, то есть мы чем-то в шаббат, что-то мы делаем, да, не особенно думаем о Всевышнем. Ну, то есть мы формально выполняем то, что нужно, да, ну, так, ну, что, есть дома, которые более праведные, чем мы, может быть, он, да, Хасвей Шалом, да, может, тоже. Там найдет людей, которые более достойны, более духовные, а мы тут, да, но это на самом деле неправильно, потому что Всевышний приходит к каждой душе, да, и с каждой душа для него это единственное в своем роде, и он пришел встретиться с ним, пришел поговорить с ним, пришел послушать ее, он пришел наполнить ее, да, а поэтому стоит подумать об этом, когда находится шаббат, чтобы он не обиделся, чтобы шаббат не обиделся, да, потому что мы находим в лицо такое высказывание, что на самом деле, да, есть такое, что Всевышний приходит к нему, да, человек говорит, ну, я занят, прости, я занят, да, даже в шире есть такое, да, что, да, Всевышний, он Шири-Ширим, да, мы, когда приходит шаббат, после зажигания свечей, есть обычай читать Шири-Ширим, это песни-песни, да, которая рассказывается о любви Всевышнего, что он в образе жениха и невесты, что это в образ еврейского народа, да, и их любовь. И приходит Всевышний к своей возлюбленной, и она ему говорит, ну, она, у нее закрыт засов, она говорит, ну, я уже легла, там, я уже ноги помыла, что сейчас встану, я пойду, я их испачкаю, да, и он пытался открыть, и она так не особо шевелилась, и он ушел, да, в Дуди, написано Дуди, Аллах Нахло, да, он не стал ждать, если он стоит, она не спешит ему открыть дверь, то он уходит, да, и хат фешалом, чтобы это не случилось с нами, хат фешалом, да, и в таком числе, то же самое относится ко мне, к нам, каждому из нас, да, он приходит к нам, он приходит, чтобы встретиться с нами, потому что мы слишком заняты каждый день. Мы, может быть, формально что-то делаем, как мы звездные люди, делаем то, или делаем это, в большей и меньшей степени, кто как, да. В шаббат это его день, все. Пожалуйста, оставьте, как бы слышно, пожалуйста, оставьте ваши дела. Пожалуйста, я умоляю вас, оставьте все. Поэтому мы не делаем какую-то созидательную работу. Мы не говорим о делах в субботу, да, как бы, чтобы мы освобождали хотя бы теория, хотя бы, чтобы у нас получилась территория, чтобы мы освободили какое-то пространство своей жизни, своей душе, где Всевышний куда он может зайти, где мы можем встретиться с ним. И шаббат, он, его святость начинается с момента зажигания субботних свечей, и она поднимается, 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 и самый пик святости – это минха, это дневная молитва в субботу, после полуденной молитвы, и также третья трапеза. Да? И мы находим отражение этого, что шаббат, разные уровни святости, также и в молитве. Да? В молитве Амида, в молитве 18 благословений, написано вечером «Ваяхулу ашамаим», да? Потом написано в утренней молитве, и там есть вставка, да, вставка «Исмах Моше» начинается, и возрадуется Всевышний. Вечером написано «И были закончены небеса» и так далее, да, в утренней молитве вставка «И обрадуется Моше». И третья молитва «Шмона Исраэль» благословение в субботу, это «И ты один», да, мы не находим такого каждый день. У нас те же самые молитвы 18 благословений. И вечером, и утром, и молитвы Минха после обеденной молитвы. Все, нет какого-то сильного различия такого. А тут прям совсем другая ставка. И это говорит о разности понимания святости в этот момент. Да? Если у нас есть Вейхула Шамай, если человек, скажем так, Вейхула Шамай, это напоминание, это как бы та суббота, которая самая первая суббота, которая была в мире. Да? Помните этот мидраш, где она пришла и сказала, чтобы не было темноты. Это самый первый шаббат, который был в мире. Молитва 18 благословений утром, смах Моше, возрадуется Моше, это нас возвращает, как бы наполняет ту святостью, которая была во время дарования Торы. Смах Моше во время, когда возрадуется Моше, это шаббат дарования Торы. И третья молитва Шмона Эсре, это Минха, написано Атайха. Начинается эта вставка, и ты один. Это шаббат, это время, которое придет после прихода Машеха, когда написано Всевышний, он один. И есть это глубокий смысл в этом есть. Если человек приходит, и он ищет Всевышнего, да, он хочет его найти. Очень часто человек хочет его найти, он не знает, где его найти. Ну, даже у человека есть на самом деле искреннее желание, да, но у него нет достаточно инструментов, как же он может его найти и где. Как если мы знаем, что есть радиоволны, да, человек приходит и будет их искать, скажем, с помощью микроскопа, или он будет их искать с помощью, пытаться их измерить линейкой и так далее, да. То есть человеку нужны инструменты, если он даже в физическом мире, ты хочешь понять какое-то явление, должен его искать с помощью инструментов, которым ты можешь подступиться, и они будут соответствовать этому. Да? В духовной сфере то же самое. Если мы говорим о духовной сфере, чтобы инструменты, которые нужны, это скромность, да? Скромность и доброта, и хорошие человеческие качества. Да? Потому что скромность, чтобы признать, что есть Всевышний в этом мире. Да? И доброта, которая не позволит человеку быть слишком заносчивым. Хорошие человеческие качества. Да? То есть готовность принять на себя то, что Всевышний заповедовал. Да? И мы всю жизнь стараемся исправить себя в этом направлении, чтобы тем самым больше принять Всевышнего в свою жизнь. И если человек продолжает искать, нам Тора и Шаббат раскрывает эти ключи, каким образом ты можешь найти Всевышнего. Ваехула Ашамайн, да, и были закончены небеса. Это то, что мы говорим вечерней молитве Мари. Ты можешь найти Всевышнего если ты будешь искать его в природе. Да, Ваехула Ашамайн, были закончены небеса. То есть весь мир физический, природа с ее потрясающими, да, я не буду сейчас распространяться по этому поводу, понимаете, о чем говорить, человек может найти, если он исследует природные явления, может найти там Всевышнего. Да? Дальше, в Исмах Моше, он может найти Всевышнего в Торе. Да? Исмах Моше, это символизирует дарование Торы, можешь найти Всевышнего, если ты будешь изучать Тору, если ты будешь изучать мудрость. Ты будешь изучать человеческую еврейскую мудрость, ты можешь найти там Всевышнего. И третье это Тайхай, и ты один, имеется в виду Всевышний ты один,
это когда человек, мы говорим о приходе, после прихода Машеха, после Геулы, там человек может найти Всевышний таким образом, еще пока не пришел Машех, нет никакого избавления. Но Геула имеет в виду избавление только общей мировой. Каждого человека внутри у него есть, может каждый раз открывать свою душу еще больше, то есть в своей душе человек может найти Всевышнего, да, если он настроится на то, чтобы искать связь со своей собственной душой. Не убежать от нее, не закрывать ее, не отнекиваться от нее и так далее, да? То есть дать своей душе возможность говорить. И у каждого человека есть без нас. У нас есть четыре параметра, которыми мы живем в этом мире. Да, у всех у нас есть. Это физический параметр, это эмоциональный параметр, это интеллектуальный параметр, это духовный параметр. Если мы хотим, чтобы шаббат наполнил нас энергией, то есть эти четыре параметра, и в шаббат с этими, да, мы можем, используя эти четыре параметра, можем наполнить этой духовной энергией. Да, и для этого мы как раз останавливаем вот этот бег, мы останавливаем поток информации, мы отключаемся от всех электроприроды, то, что нас наполняет информацией, потому что это все время это только интеллектуальное воздействие на нас, и не всегда на самом деле информация нам нужна. На самом деле для человека, для его внутреннего мира, для его внутреннего роста и развития она не всегда даже и полезна. И она увлекательна, может быть, она удивительна, она позволяет быть, или она так далее, какие-то функции выполняет, да, при этом человек, иначе бы он это не использовал свою жизнь, но тем не менее она не растет из-за этого в большинстве случаев. Если мы говорим о физическом параметре, да, то шаббат, да, это человек, он готовится себя в физическом плане к шаббату. То есть человек купается до шаббата, он надевает красивую одежду, он готовит еду, которую он любит и так далее. И у каждого человека есть воспитание, его пристрастие и так далее, что дает ему ощущение праздника. Физическое, да, это и физическое, и эмоциональное, да, немножко так на стыке, да, потому что за физическим идет следующий уровень, это эмоциональный, что дает человеку ощущение праздника в физическом плане. Каждый должен себя спросить, не нужно бежать и делать то, что делают все. Тебе самой. Что в физическом плане дает ощущение праздника? Да? Это один параметр. Второй параметр – это интеллектуальный параметр. Да? То есть человек, он может, если он хочет развить этот канал общения со Всевышним, да, можно или, если есть возможность, посмотреть на небо, смотреть на облака, смотреть на красивые, на закат, да, что-то, что человек может напитаться этим. И эмоциональный параметр – это тоже общение со своими близкими. Да, в шаббат мы можем найти какой-то другой уровень, какую-то теплоту в общении, какую-то другую близость, да, потому что мы никуда не бежим, никуда не спешим, нам ничего не бьет по голове, не звонит телефон. Мы не проверяем постоянно, да, если человек заходит ему смс или почта и так далее, да, мы можем понять и раскрыть и развить какие-то более глубокие, более теплые, более человечные отношения с нашими близкими. Это эмоциональный уровень. Интеллектуальный уровень, да, это там, где Всевышний, там человек может найти Всевышнего, это изучение материалов, которые человеку дают какое-то озарение в плане интеллектуальном, да, может быть, читать книги, которые вас наполняют, да, например, книга «Бесалат и Шари». Да, это читая, этот человек чувствует, что он внутренне как будто наполняется теплом, наполняется светом. И это простая книга, есть переводы хороших очень книг. Просто их читать. Есть книги, которые требуют более сильного интеллектуального усилия. Да, мы не так сильно развиваем наш мозг, как мы могли бы это делать, да, потому что мы какой-то живем на каком-то одном уровне, и наш мозг, он как постепенно сжимается, он привык функционировать на какой-то определенной волне. Да, может быть, в шаббат, если у вас есть возможность, всегда есть возможность, у маленьких детей не всегда будет такая возможность. Да, но и у кого-то есть брать книги, которые требуют что-то более какого-то усилия. Да. Есть книги более сложные. Может быть, прочитать одно предложение, может прочитать два, может быть, прочитать абзац, чтобы вы чувствовали, что в эмоциональном плане вы тоже развиваетесь, и это будет та структура и тот канал, по которому вы сможете наполнять свою душу светом. И последний параметр, о котором мы сегодня говорим, это духовный параметр человека. Да? В этом плане, конечно, это молитва. Да, но я понимаю, что у нас у всех в связи с тем, что мы выросли в другой языковой среде и в другой культуре, не всегда легко этим воспользоваться. Да? Счастливые люди, которые могут молиться и чувствовать, что наполняются светом внутри. Иногда просто закрыть глаза и просто поговорить со Всевышним своими словами. Это не страшно. Вас не укусит, правда, честное слово. Просто сказать ему: смотри, я здесь. Да? Сказать тоже, это тоже вам самой. Смотри, я здесь. Вот я здесь. Я тут. Да? Я здесь. Со всеми переживаниями, со всеми страхами, со всеми. Когда теперь мы шабаты немножко ушли. Я хочу поговорить с тобой. И поговорить с ним, как вы поговорили бы с другом. Не всегда сразу легко найти слова, не всегда, когда это кажется, чем я сейчас занимаюсь. Да? Если вы не будете бояться, и вы будете разговаривать с ним, будете говорить с ним как с другом, рассказывать ему о том, что с вами происходит, и просить его о чем-то, и благодарить его о чем-то, вы почувствуете, что ваша душа, она как будто она была очень уставшая. Она была такая испугана. Она так испугалась этого мира, да, душа, которая есть, которую зовут наши мудрецы, что ей нехорошо. Она как будто она успокоилась, немножко растаяла, немножко отошла, немножко освободилась чуть-чуть. Это то, что достигается таким разговором со Всевышним, как с близким, как с хорошим другом, которого мы давно-давно ждали. Спасибо вам. Если есть сейчас вопросы, я постараюсь на них ответить.
И Рабанит, я задаю вопросы, которые прислали сейчас. Итак, у меня есть младшая сестра, 18 лет. Она ничего не соблюдает и хочет даже ничего не хочет слушать даже про шаббат. Она иногда приходит ко мне в гости в шаббат. Что не разговор с ней, то скандал. Как научить ее полюбить шаббат?
Спасибо, хороший вопрос. На самом деле есть два момента в этом. 18 лет это уже взрослый человек со своим уже довольно сложившимся отношением к жизни, к людям и ко всему происходящему. И говорить с ней о соблюдении субботы это не, скажем так, неразумно. Да? Это будет только наводить вас каждый раз на новые скандалы. Но вы можете использовать это время общения просто, чтобы поговорить с ней по-человечески, поговорить по душам. Потому что каждый человек в нашем мире, любой человек, он нуждается в том, чтобы был кто-то рядом, который, чтобы его выслушал, не критикуя. Да, если вы разговариваете с ней, то воздержитесь от критики, воздержитесь от таких выражений лица и так далее, да, и там хмыканье, и думаю, ну а что ты хотела там, а ну а что, все мы виноваты, да, и так далее, да. Просто дайте ощущение, что вы ее понимаете, что вы рядом, что вы готовы принять ее слова и обсудить какие-то моменты в жизни. Просто будьте тем человеком, с которым легко поделиться, да. Это важное отношение с сестрой, это важный фактор и важное отрезок, не знаю, как сказать, эмоциональной жизни человека, и люди, которые оттолкнули от тебя своих близких, своих сестер или братьев в процессе возвращения и соблюдения заповеди по понятным причинам, понятным с точки зрения нового образа жизни, но очень непонятным, очень тяжелым в эмоциональном плане. Люди очень чувствуют, может быть, не сразу, не через 10 или 15 лет почувствовать себя обделенными, да, что в эмоциональном плане чего-то не хватает. Это часть души, которая могла быть наполнена любовью и пониманием, она как будто замерла. Поэтому не стоит отталкивать человека или начинать спорить на религиозную тему, просто поддерживайте с ней контакт на чисто человеческом уровне. Это очень важно для вас обеих.